Радио. На Сладковской волне.
Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ЛТУ-72-00-695. От 21 сентября 2012 года.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня на календаре 21 октября 2020 года. Среда. В студии Валентина Лазарева.
События, факты, новости.
С 19 октября по 1 ноября отдел ЗАГС Сладковского района временно ограничивает личный прием граждан. Услуги по предоставлению государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния за исключением государственной регистрации смерти осуществляется только по предварительной записи. Регистрация смерти производится без предварительной записи на момент обращения в отдел ЗАГС. На церемонии бракосочетания число участников с одновременным нахождением в помещении не должно превышать 10 человек, включая сотрудника отдела ЗАГС. Гости и брачующиеся при регистрации брака должны использовать медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. В целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции исключается танец молодых и поздравление участников церемонии. Телефон для записи 8-345-55-23-7-00. Адрес электронной почты sladkova@zags.mail.ru. В Тюменской области вновь проводится конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей». Его цель – привлечение внимания детей к вопросам охраны и безопасности труда, формирование у подрастающего поколения понимания значимости безопасности. Возрастные категории участников от 7 до 9 лет включительно и от 10 до 15 лет включительно. Конкурс состоит из двух этапов. Первый этап организуется органами местного самоуправления, муниципальных районов и городских округов. 30 декабря 2020 года. Второй этап организуется Департаментом труда и занятости населения Тюменской области до 25 января 2021 года. Принимаются творческие работы, выполненные на любом материале – ватман, картон, холст и другое. Форматов А4, А3 в любой технике рисования – масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и другое. Без рамок и ламинирования. Конкурсные материалы должны иметь этикетку размером 5 на 10 сантиметров, на которой указаны название работы, фамилия, имя, отчество автора, возраст, населенный пункт Тюменской области, в котором проживает автор работы. Сдать их необходимо в администрацию муниципального образования территории проживания. Срок приема необходимо уточнять по месту жительства. Победители в каждой возрастной группе получат дипломы и памятные подарки. Кураторы призеров награждаются благодарственными письмами департамента. Команда Сладковской школы под руководством учителя физической культуры Ларисы Цулима приняла участие в конкурсе «Безопасное колесо». Мероприятие проходило с 6 по 9 октября в тюменском лагере «Остров детства». 27 коллективов Юго-Тюменской области боролись за звание лучших. По итогам всех этапов конкурса наша команда вошла в десятку лучших. 16 октября ученики 7 А класса Сладковской школы прошли тренинг по профилактике социально нежелательных поступков подростков. Занятие проводила Елена Летаева, педагог-психолог. Тренинг был направлен на предотвращение отрицательных факторов детского развития, в частности, проявлений девиантного поведения. Цель мероприятия – развить навыки самоанализа, самопознания, углубление знаний о собственной личности, формирование положительного отношения к себе, развитие уверенности. Все это в ходе занятий было достигнуто, и дети наполнились новым багажом знаний.
Актуально.
Осенние каникулы для тюменских школьников в 2020 году пройдут в удлиненном формате. Замгубернатор Тюменской области Алексей Райдер рассказал подробнее о работе садов и школ Тюменской области.
На последнем заседании санитарной противоэпидемической комиссии Тюменской области, очень подробно обсудив имеющуюся ситуацию, перспективы ее развития, мы приняли решение уйти на удлиненный формат каникул. В целом, наши плановые каникулы должны были начаться с 26 октября. И по календарному учебному графику учебного года во всех школах Тюменской области должны были продолжаться одну неделю. Тем самым, по 1 ноября включительно, нас ждал период каникул, благополучное начало следующей второй учебной четверти. Согласно принятому решению НСПЭК, период каникул удлиняется, теперь он составит полноценных 2 календарных недели и завершаться будет 8 ноября. То есть с понедельника, 9 ноября, мы также планово и полноценно все выйдем в начало второй учебной четверти. Каких-либо последствий, в том числе по срыву выдачи образовательного материала, прохождения учебных тем, нам на сегодня не грозит. В этом хочу уверить каждого, потому что действующий маневр, а прожитая нами учебная четверть, нам позволяют пока идти на такие решения профилактического характера и не несут особой угрозы для ритма и объема освоения школьного материала. То есть ни в последующем, любые последующие каникулярные периоды, ни в течение второй четверти мы не ждем дополнительных решений по увеличению интенсива учебной программы либо сокращению каникулярных периодов в будущем. Да, конечно, сейчас от каждой школы будет требоваться, но благо у нас еще есть целая учебная неделя, корректировки календарных учебных графиков по школьной программе, ряд тем, рассмотрение которых, в качестве примера приведу, предусматривали по 2, по 3 учебных занятия в том или ином предмете, будут оптимизированы с начала второй четверти выдаваться в более компактном варианте. Не более того, это вполне приемлемая практика нашей работы, и также многие помнят, что в любой предыдущий год, уходя на двухнедельные карантины, либо принимая аналогичные решения об увеличении периода каникул, это тоже не влияло на повышение интенсивности учебного процесса в оставшееся время. Только потому, что всю первую учебную четверть, благодаря бдительности, собранности, наверное, даже дисциплине, как проявляемой школьниками, так и педагогическими работниками и родителями в первую очередь, мы имеем сегодня такую возможность. Не воспользоваться такой мерой неправильно. Самое главное, что каждого школьника ждет полноценный каникулярный период, а не работа с удаленным дистанционным форматом. Все 2 недели мы будем отдыхать. Как и в любой период каникул, ребята получат в основном по гуманитарным предметам объем заданных литературу для чтения. Не более того, все заданные контрольные задания будут спрошены учителями, педагогами, лишь начиная с 9 ноября, по факту начала второй учебной четверти. Мы вполне управляемо и организованно прожили первую учебную четверть. Каких-то опасений, угроз неконтролируемого распространения уровня заболевания мы сегодня не имеем в целом по региону и по отдельно взятым муниципалитетам. Поэтому очень рассчитываю, что тоже решение об удлиненных каникулах нам всем даст хорошую передышку, школам позволит полноценно провести все дезинфекционные работы. Каждому, кто даже сегодня имеет минимальные симптомы респираторных вирусных заболеваний, спокойно перенести их в домашних условиях и с началом второй учебной четверти выйти на полноценный учебный процесс. Полностью закрытых школ у нас нет ни сегодня, ни в целом за всю прожитую четверть. У нас таких решений не принималось, и мы неоднократно это комментировали. Но и сказать, что не было случаев частичного закрытия, тоже не могу. Цифры тоже периодически озвучиваем. Но если брать сегодняшний день, то по респираторным вирусным заболеваниям у нас в настоящий момент закрыто 44 класса по области. Суммарно это в 8 школах региона. По детским садам ситуация примерно такая же, но она ежедневно меняется. Какие-то группы, ранее закрытые в частичном варианте, выходят из карантина. В каких-то превышается порог 20%, и такое решение опять принимается. Поэтому по детским садам на сегодня чуть более 20 групп на закрытом варианте. В целом же система дошкольного образования также работает в штатном режиме. Каждый ребенок, школьник, дошкольник проходит диагностику, подтверждает отсутствие вируса и выходит в организованный детский коллектив. На сегодня случаи ковида у нас подтверждены у 30 с небольшим школьников и дошкольников региона. Это дети, которые сегодня находятся на самоизоляции. Как правило, это полноценные семейные очаги, и поэтому самоизоляция распространяется на всю семью целиком. На сегодня у нас 37 студентов, как колледжа, техникумов, так и высших учебных заведений с официально подтвержденным диагнозом находятся на самоизоляции. Что касается аграрного университета, то у нас 9 студентов и 2 преподавателя накопительно имеют уже подтвержденный диагноз, но в этой причине 8 групп учебных переведены на дистанционную форму подготовки.
Твои люди. Село.
Александр Черепков педагогическую деятельность начал в 1989 году. Учеба, армия, учитель катайской школы, директор Лопазновской, заместитель директора по воспитательной работе и информатизации Сладковской школы. Вел робототехнику в младших и старших классах, а еще классное руководство. Сегодня мы беседуем с Александром Андреевичем о его профессиональном пути.
В 85-м закончил школу и поступил в Ишимский педагогический институт. Физико-математический факультет. Год отучился, меня забрали в армию. 2 года в армии. После армии еще год отучился. Мне как бы не понравилась специализация физико-математика, я бросилась. И пришел работать в школу в 89-м году.
С кого начинали?
Учитель истории. Тогда была такая профессия или специализация, как ОПТ.
Общественно полезный труд.
Это я проработал где-то год.
Это вот. Какая школа была?
Катайская школа, 8-летняя. Год отработал и пошел полностью на историю и на обществознание. И еще нагрузку дали. Химию мне и математику вел, и классное руководство мне тогда дали через год. 2 года я отработал в школе и поступил в Тобольский педагогический институт имени Менделеева, уже на заочно, на факультет история.
Получается, физико-математический это было не ваше, а исторический факультет это ваше.
В 95-м я его закончил, 2 года я еще в катайской школе отработал, и в 97-м году я переехал в Лопазновскую школу. Через 2 месяца меня поставили директором школы. Лопазно, в 97-м году. И вплоть до 2008 года я работал в Лопазновской школе директором школы. В 2008 году уже перешел в Сладковскую школу.
Здесь какая должность?
Здесь сначала у меня была должность замдиректора по воспитательной работе, в скобочках, информатизации. Как раз в 2008 году ввели робототехнику, занимались робототехникой. Начальная школа и старшая школа. Проработал я с 2008 до 2018, наверное. 2 года назад я ушел с этой должности. Учителем истории обществознания, и мне дали школьный краеведческий музей. В том году, в 2019 году, еще добавилась мне еще одна обязанность. Руководитель информационного и гуманитарного профилей.
Что помогает вам изо дня в день идти в школу? Где вы вот черпаете вдохновение? Потому что учитель по профессии, он такой человек, который он отдает от себя. В любом случае, человек, который заходит в класс, он не может быть закрытый и вообще ничего, частичку себя не отдавать. Мне кажется, первом, на втором году уже люди такие уходят. Как вы
на первом месте дети. Люблю детей, поэтому тянет к детям, хоть они иногда бывают маленечко неблагодарны. Ну, это так, это издержки нашей профессии.
Вы заряжаетесь от них?
Да, конечно. Детей хочется, чтобы их чему-то научить, такому хорошему, доброму, отзывчивому, чтобы...
Уча их, вы учитесь сами.
Да, конечно. Хочется что-то принести на каждый урок интересное, чтобы их заинтересовать.
Чтобы находить ответы на их каверзные вопросы.
Да. На втором месте, наверное, будет семья. Жена, лучше сказать так.
Поддержка.
Да. Мы человек креативный, поэтому всегда советую с ней. Она бывает...
Генератор идей, да?
Да.
Роль наставника-то вам же надо выполнять. Как вы в этой роли?
Роль, она не наставника, а, скорее всего, она тьютера, организатора, который руководит процессом поиска ими информации. Причем не просто поиска, а правильного выбора информации.
Вы организуете вот это информационное поле, а вы дети ищете.
Да. Ну и, наверное, последнее это взаимодействие, совместное содружество, или как сказать, реализация совместной деятельности также. Не просто они по одному там сидят и ищут, а вот групповая работа, это тоже очень важно. Место организации, обучения.
Вы в групповой работе дети свои слабые, сильные стороны указывают, да?
И, наверное, будет 4-й, это, конечно же, связь с родителями. Тоже важно. Люблю еще раньше, когда-то вел ИЗО. Нравится мне этот предмет. Хожу на урок, я им часто приношу. Раз я сейчас работаю в музее с нашим краеведческим, в пятом классе мне предложили повести у них уроки. А у них сейчас идет древнерусская культура. Причем не просто культура, а культура крестьянская. Избы, предметов быта. Приносил прялку. На это в руки принесли. Туесок мы рисовали. Дети даже не знают, что такое прялка. Кто такая пряха? Современные дети 5-й класс. Одна девочка называлась вот из 2 класса. Мы забываем свою историю.
Получается, какой предмет в школе не возьми, даже они между собой взаимосвязаны.
Да,
по истории Древнюю Русь поучили. Угу. На том же ИЗО ее и порисовали. Даже между предметами можно найти соприкосновения вот эти. А вы как относитесь вот к этой теории, что есть гуманитарии, есть математики, да?
Ну,
да. Физики. Есть физики, есть лирики.
То есть... мы же сами индивидуальны, каждый человек. У каждого свои таланты.
Вы можете понять, когда вот ребенок перед вами чистый физик, и ему гуманитарная вот эта история, ну, не пойдет.
Да,
хоть вы разбейтесь.
Как вы к этому относитесь? Вам же надо его вот вложить, знания-то пояснить.
Подходим индивидуально. Мы понимаем, что этому ребенку данный наш предмет, сложности, тонкости нашего предмета не нужны. И я все-таки требую, чтобы он основы-то знал, что есть такое государство, есть такие правители. Не обязательно, чтобы он знал годы их правления, потому что это невозможно все знать. Главное, чтобы по именам знал, да. Хотя бы немножко мог разбираться в хронологических рамках этих правителей. Кто был первым, кто был последующим и так далее.
Каждый третий россиянин погибает от заболеваний, которые развиваются на фоне алкоголизма. 82% убийств в России совершается в состоянии алкогольного опьянения. Каждое десятое ДТП происходит по вине нетрезвых водителей. 60% детей у матерей-пьяниц не доживают до одного года. При пьянстве не бывает прочих дарований. Выбор за тобой.
Здоровый образ жизни.
С 8 по 11 октября в спортивных комплексах города Тюмени и Тюменского района прошли финальные состязания 28-х летних сельских спортивных игр Тюменской области. Об этом подробнее рассказал Павел Харапонов, специалист детской и юношеской спортивной школы «Темп».
С 8 по 11 октября в городе Тюмени и Тюменском районе состоялись 28-е летние сельские спортивные игры Тюменской области. Делегацию Сладковского района на играх составили 25 человек, из них 21 спортсмен, 3 тренера и один руководитель. Большое комплексное спортивное мероприятие должно было состояться в июне текущего года, но в связи с заболеваемостью новой коронавирусной инфекции было принято решение перенести соревнования на начало октября. Одной из основных целей сельских спортивных игр Тюменской области является привлечение широких слоев сельского населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни, сохранение спортивных традиций региона. Сладковский район принял участие в 6 видах спорта, без учета отборочных национальных соревнований по волейболу. В их числе баскетбол 3x3 мужчины, гиревой спорт, армрестлинг, соревнования механизаторов, полиатлон и настольный теннис. Всего в областных сельских играх приняли участие 22 муниципальных образования, 20 районов и 2 городских округа. Общее количество участников игр составило 656 спортсменов. О том, как выступали наши спортсмены в каждом виде спорта, расскажем подробнее. Баскетбол 3x3. Сенсационно в играх выступили сладковские мужчины-стритболисты. Попав в группу из 4 команд, единственная группа из 7, в других было по 3 команды. Наша команда сначала обыграла крепкий коллектив из Сорокинского района 4-2, потом разобрались с Сабатским и Ярковским со счетом 7-4 и 8-2 соответственно. Плей-офф на стадии 1/8 финала наши баскетболисты уверенно обыгрывают Упоровский район и продвигаются по сетке турнира выше. И это уже успех, которого не ожидал никто. Дальше с игры с Амутинским районом и Заводуковским городским округом. Соперники, явно превосходящие нас в мастерстве, как следствие уступаем и тем, и другим. Итоговым противостоянием за 7 место стал матч с Увадским районом. За 10 секунд до финального свистка уступаем оппонентам 7-8. Но решительные действия игрока нашей команды Дмитрия Демина и его точный дальний бросок из-за дуги приносят 2 балла и как итог такую тяжелую и важную победу 9-8. 7 место из 22 команд – достойнейший результат. За команду Сладковского района выступали Игорь Светус, Антон Федюра, Артем Ларионов и Дмитрий Демин. Армспорт. В соревнованиях рукоборцев наш регион представляли Иван Кляйн, Александр Макарчук, Светлана Яркова и Марина Фокина. Соревнования прошли в один день. Сначала спортсмены боролись на левой руке, затем на правой. Сразу отметим, что Марине Фокиной в своей весовой категории не было равных в борьбе на левой руке. В то же время на правой она лишь четвертая. В сумме наша спортсменка занимает 2 место, уступив лишь представительнице Аромашевского района. И это безусловно успех. Однако медальные претензии в армрестлинге у нас не ограничились одним серебром. Александр Макарчук стал 3-м среди мужчин до 80 кг. В командном зачете Сладковский район остановился на 10-й позиции из 19 муниципалитетов. Настольный теннис. Теннисисты разыграли награды сельских игр в 2 дня соревнований. Сладковский район – один из фаворитов теннисного турнира. Состав команды – 4 человека, в том числе 2 мужчин и 2 женщин. За Сладковский район выступали Дулат Беремжанов, Андрей Иванов, Елена Кожина и Ксения Бобова. 18 команд на предварительном этапе были разбиты на 6 групп. Наши теннисисты без особого труда обыграли соперников из Абатского и Ярковского районов с одинаковым счетом 3-0. Из первого места вышли в финальную стадию. В дальнейшем дальнейшем 6 победителей групп по системе «каждый с каждым» выявили между собой победителя и призеров соревнований. Уступив Тюменскому, Ишимскому и Тобольскому районам последним обидное поражение при равной игре, сладковцы смогли собраться и выиграть поединки против Исетского и Амутинского районов. Подводя итоги, поражение Тобольскому району стоило нам медали сельских игр. Сегодня наш результат – 4-е место. Это еще раз доказывает, что настольный теннис Сладковского района – один из лучших в Тюменской области.
Продолжение спортивных новостей слушайте в следующей программе в пятницу 23 октября.
Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
ОАО «Российские железные дороги».
Программу подготовили Валентина Лазарева, Анастасия Гацаева, Татьяна Каштанова. Музыкальное сопровождение Владимира Баранова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Звоните по номеру 23970. Мы ждем вашего звонка. Следующий выпуск нашей программы слушайте в пятницу, 23 октября 2020 года в 14:40. Берегите себя и своих близких. До свидания!